«О, пойдем же со мной на Голгофу и посмотри, что там на кресте произошло для тебя. Там переносит боли Спаситель и молится за тебя, презираемый, опозоренный и осмеянный людьми. Там умер Господь за тебя. О, пойдем же со мной на Голгофу. Спаситель и Освободитель мира проливает там кровь. И этот муж, которого и ты так осмеиваешь, возопил, умирая, слово совершилось. Это Он совершил все для тебя. О, пойдем же со мной на Голгофу, ведь там небо так близко к земле для тебя. О, посмотри, твои грехи взял Иисус на себя, когда Он в мучении умер за тебя на кресте. Это Он все совершил для тебя. Дорогие братья, дорогие сестры, я приветствую всех вас сердечно, дорогим именем нашего Господа Иисуса Христа. И всех тех мы приветствуем, которые по всему миру подключены сюда, чтобы мы вместе могли бы быть благословены Господа. Он да благословит нас поистине. Дорогие братья и сестры, мы Господу так благодарны за то, что сегодня после обеда здесь мы можем быть собраны и можем слышать Слово Господне. Не только слышать это Слово, но и Бога пережить мы можем. Уже 55 лет я приезжаю сюда, в Цюрих, и каждый раз я был богато, обильно благословен Господом. Это есть великая милость за то, что мы сегодня эту когда-то накапливаемую пищу можем сегодня принимать ее в сердца наши, можем быть укреплены через нее в вере. Мы благодарим Господа нашего Иисуса Христа за то, что мы все еще имеем общение друг с другом и с Господом, за то, что Иисус Христос есть наш Спаситель. Я хотел бы прочитать Слово Божие из послания Римлянам, из 10 главы. Я буду читать с 8 стиха и до 15 стиха. Но что она говорит? Речь идет о праведности, исходящей из веры. Но что она говорит? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово о вере, которое мы возвещаем. Ибо если ты устами твоими признаешь Иисуса Господом и сердцем твоим веришь, что Бог воскресил Его из мертвых, то ты спасешься. Потому что сердцем верят к праведности, а устами признают ко спасению. Ведь говорит же Писание, никто, возлагающий на Него доверие свое, не будет постыжен. Благодарность Господу, что это так, что мы не будем постыжены. 12 стих. «Ибо здесь нет никакого различия между иудеем и греком, ибо все они имеют одного и того же Господа, который богато проявляет Себя во всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Не есть ли это прекрасное слово? «Всякий, кто призовет имя Господне, тот спасется». И я благодарю Господа за то, что Он нас уже спас. Стих 14. «Итак, как им призывать того, в кого они не научились верить? Как им верить в того, о ком они не слышали? Как им слышать о нем без благовестника? И как им может кто-то благовествовать, если не будет послан на это? Как сказано в Писании, как прекрасны ноги тех, которые приносят радостную весть о добрых вещах». Здесь написано, как они могут верить в того, о ком они не слышали, как им слышать о нем без благовестника. Мы можем Бога благодарить за то, что мы сегодня все еще слышать можем истинное Слово Божие, живое Слово, которое ведет нас на добром пути. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все то, что Ты нам даровал. Мы сейчас помолимся. Верный Господь Иисус Христос, Тебе да вознесется хвала, честь и благодарность за то, что мы сегодня Твое истинное Слово можем слышать, за то, что Ты к нашим сердцам говоришь. Тебе за это хвала, честь и благодарность. Господь Иисус, благослови каждого, который пришел сюда, чтобы слышать Слово Твое. Прибудь с каждым, помоги каждому, исцели и искупи каждого. Тебе да вознесется хвала, честь и благодарность, ибо Ты все еще тот же самый, вчера, сегодня и во веки веков. Ты не изменился. Я благодарю Тебя, верный Господь. Это есть великая милость. Ничего другого, как только милость. То, что Ты, Господь Иисус, нас призвал, не мы искали Тебя, но Ты, Господь Иисус, Ты искал нас. И мы благодарны Тебе, Господь верный, что Ты нашел нас за то, что мы сейчас можем быть детьми Божьими, за то, что мы можем быть наследниками Бога. Господь Иисус, Тебе да вознесется хвала, честь и слава во веки веков. Аминь. Евангелие от Луки, глава 5, со стиха 1 до 5. «Случилось же, что когда народ теснился вокруг Него и слушал Слово Божие, а сам он стоял у озера Генесарецкого, то он увидел две лодки, лежащие на берегу озера. Рыбаки же вышли из них и мыли сети свои. Тогда он вошел в одну из лодок, принадлежащей Симону, и просил его отплыть немного от берега. Затем он сел и стал учить толпы народа из лодки. Когда же он закончил свою речь, то он сказал Симону: «Выплыви в открытое озеро и забросьте ваши сети, чтобы вам сделать лов». Тогда Симон ответил: «Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали, но по слову Твоему я закину сети». Мы во имя Господа собраны здесь, чтобы слушать Его Слово, чтобы все вещи, которые сейчас происходят пред нашим взором, о них тоже говорить. Но в основном речь ведет у нас о том, что Бог, если мы стали верующими, или кто-то еще может хочет только стать верующими, чтобы Бог пришел с нами к своему праву, чтобы мы Его волю распознали и волю Его исполняли. И Он нам в этом поможет. И тогда мы будем жить благоволенными пред Ним. И иметь уверенность будем в себе, что когда Господь вернется, что мы не напрасно верили, не напрасно ходили, следуя за Ним. Но действительно были таковыми, которые стояли в следовании Господу, таковыми, которые исполняли Его волю и жили благоугодной жизнью здесь на земле. Я думаю, это возможно, иначе бы Бог от нас не требовал бы этого. И если Он этого требует от нас, то Он и дарует нам силы, чтобы мы могли все исполнить. Иногда верующие приходят в такое состояние, в котором они становятся нервными. И, как бы мне выразиться сейчас, они сверх всякой меры хотят каждую минуту исполнить волю Божию, так заостряются на этом. И в этом они идут мимо Бога порою. Воля Божия может тогда только исполниться, где люди приходят к покою в Боге, никогда нервничают и ищут: вот я сейчас то сделаю, я это сделаю, и еще и пятое, и десятое. Но просто, чтобы мы стояли верующие в последовании Иисусу Христу, доверялись полностью Богу, и тогда воля Божия будет выражаться в нашей жизни. Если бы человек спрашивал бы себя каждый день и по 100 раз в день: есть ли это воля Божия, а если это воля Божия, а если это воля Божия, мы бы нервничали, я думаю, и даже не было бы времени исполнить волю Божию. Нет, просто по-детски довериться Господу, быть в Его следовании и говорить Господу с утра или с вечера: «Господи, я прилагаю жизнь мою в Твои руки, веди меня Духом Твоим Святым, чтобы я правильное дел в жизни своей», без таких, вы знаете, переувеличиваний. И я вам скажу, Господь будет с нами в таком случае, да прославится имя Его. Есть целый ряд мест Писаний, которые бы можно было бы говорить или читать. Есть ряд событий, которые происходят сейчас. Особенно мы думаем о тем, которые в наши дни сейчас невинно страдают. Те, которые посылаемы в военные области, воюют там. Мы ведь слышали, что последнее наступление уже было организовано, и можно уже думать, что пару дней еще, и потом эта война в Персидском заливе закончится. Ведь не нуждаются в современное время в месяцах и годах, чтобы одержать победу. Несколько дней на Кувейт, и потом через неделю-другую, возможно, и в Багдаде будет провозглашена победа над Саддамом Хусейном. Что меня волнует вообще в эти дни, что этот факт, что Горбачев в последний момент вступился в это дело как уполномоченный или как посредник в этот конфликт. И мы знаем на основании библейского пророчества, что Россия, именно эта страна, переймет предводительство в тот момент, когда будет последняя битва, приготовленная и произведена против Израиля. Если нас это печалит, то мы можем просто знать, что это все по Писанию. Писание должно исполниться в этом случае. Что мы сейчас ожидаем, и в этом не нужно быть пророком, это тот факт, что вся ненависть арабского мира, вся эта ненависть будет возрастать еще больше, до невыносимости. Доколе не пробьет час, именно тот час, в который последний удар, последнее вооруженное столкновение будет предпринято против Израиля. Что меня в этой взаимосвязи все-таки волнует и приводит к задумчивости, это следующий факт. Мы знаем, мы это можем читать из Откровения 9 главы и Откровения 16 главы читать, из пророка Иезекииля читать, из всяческих библейских мест мы можем это видеть, что этот последний удар, последняя битва вольет в себя множество народов. И если мы примерно говорим или читаем в Писании, что 7 лет нужно для того, чтобы разрушенные войной области восстановить и потом вновь произвести удар. И если этот удар, который будет потом произведен, 7 лет после вознесения невесты будет, то как же близко к нам это вознесение невесты? 7 лет после вознесения невесты, в конце этих 7 лет, будет битва Армагеддон, и она произойдет, эта битва, не раньше, потому что после вознесения невесты еще 3,5 года дано для служения 2 пророков, 2 свидетелей, и потом произойдет нарушение завета или договора Рима с Израилем, и потом будут 3,5 года преследования, когда многие верующие умрут мученической смертью, а потом в конце этого 7-летия произойдет последняя битва, последнее вооруженное столкновение. В Откровении 19 главе написано: «Господь на белом коне после брачного пира сойдет вниз, и все святые с ним на конях». Кони обозначают всегда битву. Где бы вы ни читали в Библии о конях, речь идет о битве, о столкновении вооруженном. Так что Господь в последнюю битву вступится за свой народ. В Откровении можно об этом читать очень ясно, в 11 главе. И все эти взаимосвязи можно видеть там. Еще раз хочу просто выделить, без того, чтобы нас пугать. И я прошу вас, чтобы мы все оставались трезвый до последнего дня. Кто хочет жениться, пожалуйста, делай это. Кто, что бы ни хотел кто делать, делайте все эти земные вещи, как будто бы еще 100 лет нам жить на земле. Но давайте будем жить, как если бы это каждый день могло произойти. Мы должны просто оставаться трезвыми в уме своем и во всякой сфере. Если действительно первые вот эти вот столкновения заканчиваются, потом второй круг начнется, и последние эти удары будут. Может быть, для объяснения скажу вам, что только в Советском Союзе 50 миллионов живет муслимов. Вся азиатская часть Советского Союза, она мусульманская. И поэтому мы понимаем, почему это так будет. И Библия говорит, что с крайнего севера, Белоруссия или Ленинград, они не названы крайним севером, но с Иерусалима наверх надо прямо смотреть, и не налево, и никуда, а прямо прямо наверх смотреть по атласу, по глобусу, и крайний север, какие народы там живут и какие будут там при этой битве. Во Франции 3 миллиона мусульман, в Германии 1 миллион 700 тысяч мусульман, а в Советском Союзе, в России точно 50 миллионов. И это большая масса. И если мы видим эту массу мусульманского мира и потом смотрим на этот маленький Израиль, то Бог должен просто вступиться в эту битву, и Он вступится. Последнее вооружение Бог будет принимать свое решение. И когда Он потом сойдет со своей силой власти, Он вступится за свой народ израильский. И прошу прощения сейчас, хочу сказать еще, что мною движет в эти дни, когда несколько дней через новости пришло такое сообщение, что Саддам Хусейн написал книгу. Он скопировал просто книгу Гитлера «Моя борьба» и назвал эту книгу «Наша борьба». Я не смотрю телевизор часто, потому что нету времени, но однажды вечером, я думаю, это было в четверг, в 23 часа вечера, я по новостям послушал и видел. И потом этот журналист показал книгу Саддама Хусейна с названием «Наша борьба». И ясно сказал, что Саддам Хусейн много перенял в этой книге от Гитлера. И там написано в этой книге, что еврейский народ должен быть полностью уничтожен. И страна израильская должна быть полностью снесена с карты земли. И мы потом видим, откуда веет ветер, да? И мы видим, что Бог Авраама и Бог Исаака и Иакова назван Он. Не Бог Исмаила, нет, Он назван Богом и Авраама, Исаака и Иакова. Он будет победителем в этой последней битве. Много мест Писания, много мыслей можно выразить сегодня в проповеди. Но мы ведь не пришли сюда, чтобы получить политический урок какой-то. Но если уже мы идем в библейское пророчество, то я думаю, мы делаем хорошо, если мы все эти вещи наблюдаем происходящие и не просто идем мимо всего происходящего. Я думаю, что чем дальше, тем благодарнее мы становимся, что Бог нам даровал столько милости, именно пророческое слово распознавать. И, может быть, еще не так подходят эти слова сюда, но я сейчас пишу новую брошюру. Я пишу об откровении некоторых глав. По очереди главы перебираю откровения. И в 14 главе я сейчас остановился коротко. Но когда я в 13 главе читал и писал на эту тему, пару комментариев взял для своей брошюры и смотрел, что другие пишут, к примеру, об Антихристе. И самый знакомый муж нашего времени, что касается радио, телевидения, через которое он евангелизацию делает по всей земле, он пишет, что Антихрист должен быть евреем, он должен быть из Сирии выйти, и он должен быть римским гражданом. И я головой качал, и если бы у меня такие длинные уши были бы, как у осла, я бы все еще шатал бы своими ушами головой. И я просто сказал, невозможно, невозможно просто. Потом другой комментарий я прочитал, и там тоже знал, откуда ветер дует, когда произошла контрреформация. И все реформаторы назвали папство римское как Антихрист. Потом пришел Игнатий из Лойолы, который основал орден иезуитов. И он первый внес этот тезис, что Антихрист должен быть евреем, потому что, по его словам, Христос тоже был евреем. Для нас Христос не был евреем. Для нас Христос Иисус был Богом откровенным в человеческой плоти. Но мужи, которые называют себя мужами Божьими и хотят произвести впечатление, как будто бы они мудрость Божию кушали ложками, и в трубу одну и ту же трубят. В это я не понимаю, и это невыносимо слышать. Но мы не хотим ни над кем превышаться. Мы бы и сами не знали бы точно, если бы Бог не послал бы своего слугу и пророка, брата Брангама. И таким образом мы приходим всегда к одному и тому же пункту, возвращаемся. Бог открывает свою тайну своим слугам-пророкам. И таким образом мы получили подключение к пророческому возвещению Слова Божьего. И все эти вещи, они ведь выросли не на моем огороде, как так говорится в народе, но я сам проповеди брата Брангама читал и переводил, и это дало мне благословение. Хочу коротко еще сказать, потому что мы эту мысль сейчас высказали уже, сказать так. Всегда заново и заново речь идет о том, что меня спрашивают, верим ли мы всему тому, что брат Брангам проповедовал. И эта вера в семь громов, которую он проповедовал якобы, и так далее, и так далее. Я хочу внести ясность пред Богом и всеми людьми, что мы всему тому верим, что проповедовал брат Брангам из Слова Божьего. И это же самое проповедуем. Ничего к этому не добавляем, к этому и от этого не отнимаем. Но если, братья, о семи громах невозможнейшие изъяснения и истолкования выдают и делают из этого учение, и потом называют это учение как учение семи громов, а потом еще делают связь с братом Брангамом в связи с этими учениями, тогда мы думаем так, что этого не должно происходить. Это неправильно. Собственные учения приносить под покрывалом, что это о семи громах проповедовать и под таким покрывалом приносить, что брат Брангам якобы говорил то и то, чего он вовсе и не говорил. Но к нашему успокоению, и это я говорю с ясным знанием того, что я сейчас высказываю, только на основании Откровения 10 главы, когда Господь снизойдет, чтобы ногу одну поставить на землю, другую на море, как первоначальный собственник земли. И я хочу вам сказать, точно 3,5 года это произойдет перед закрытием ворот. Точно после служения двух свидетелей, когда Господь откроется через служение двух свидетелей 144 тысячам, а потом, как лев рыкать будет, потом будет нарушен завет, договор, и потом последние 3,5 года наберут свой темп. И это я все могу доказать вам и из Даниила, из 12 главы, из 5 и 6 стиха. Ибо там пророк спрашивает, ангел, который с ним говорил, он ангела спрашивает, сколько еще пройдет до конца этих прекрасных событий времени, сколько пройдет. И потом ангел поднял свою руку к небу и клялся вечно живущим, как в Откровении в 10 главе и написано. Он клялся вечно живущим в Данииле в 12 главе и в 10 главе Откровения. И у Даниила написано потом еще одно время, два времени и половина времени. Если сегодня кто-то, он бы основывался на Боге, на Моисее, на Аврааме, на Павле, на Брангаме или еще на ком-то. Если бы сегодня пришел бы кто-то и сказал бы, громы из 10 главы 7 или 4 стиха уже произвели свой голос, выгоните его из своего дома и скажите, только тогда, когда ты протрезвеешь в уме своем, приходи снова. Иначе нам нету смысла говорить друг с другом. Да, Может быть, это твердо было произнесено, но мы не для того здесь, чтобы каждому жонглеру верить, который хочет создать какую-то атмосферу впечатления. Я слышал уже много раз, что люди говорят, Христос оставил свой трон уже, Он в семи громах открылся, Он спускается потихоньку на землю, Он уже поставил ногу на землю и море, Он уже соединяется со своей невестой, брачным пиром. Что это за возвещение? Не со мною. Все должно быть по Писанию. И если это возвещение не по Писанию, тогда оно не для меня, потому что оно не от Бога. Бог всегда и навеки связан со Своим Словом, и это останется всегда. Сегодня у меня на сердце лежит нам снова через Слово Божие высказать мужество всем нам, в вере нас укрепить, ободрить, может быть, в связи с тем словом, которое мы уже читали сейчас совместно из Луки, а потом еще перейдем к другим местам Писания, которые нам принесут благословение от Бога, я так думаю. От Луки в 5 главе мы ведь уже читали. Я еще раз хочу стих 5 прочитать. Луки 5 глава с 5 стиха. Может быть, еще повторим этот стих и дальше прочитаем эту главу. «Тогда Симон ответил, «Учитель, мы работали всю ночь напролет и ничего не поймали. Но по слову твоему я закину сети». Когда же они сделали это, то поймали такое множество рыбы, что их сети готовы были прорваться. Тогда они помахали своим товарищам, которые были в другой лодке, чтобы они подплыли и помогли им. И они подплыли и наполнили обе лодки так, что они начали погружаться в воду. Когда Симон Петр увидел это, то он пал перед Иисусом на колени и воскликнул: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Ибо ужас охватил его и всех, которые были с ним, из-за этого лова рыбы. До сего места это драгоценное святое Слово Божие. Чему мы из этого учимся? Если Господь входит в нашу лодку, все изменяется. Мы знаем это из этой истории, когда был штурм на Генесарецком озере. Он запрещает этому шторму. Волны утихают. Здесь было дано слово обетования, и Петр тогда сказал: «По слову твоему я закину сети». Он услышал повеление Господа, и это слово, которое сделалось его частью, он с верою реализовал, поступил по слову, и это был порыв веры у него, и в этом он доказал, что Господь силен чудеса творить, если дела делаются по слову Его. Вы знаете, кто рыбак, тот не рыбачит днем. Здесь в наших рядах, он в Цюрихе рыбачит, наш брат. И когда-то я поеду с тобой, брат, на рыбалку. Конечно же, рыбак знает, что он делает, правда? И посмотрите, Петр сказал, что мы всю ночь ловили, именно ночью клев хорошей рыбы, но ничего не поймали. Но по слову твоему, Господь, потому что ты это сказал, я это сделаю. В этом послушании, которое было соединено с верою, в этом лежало благословение Божье. И если бы рыбы там не было бы, Бог бы сотворил бы этих рыб, чтобы сети наполнились, и таким образом они и наполнились. Бог сдерживает Свое Слово, Он всегда сдерживает Свои обещания. Что касается нашего искупления, нашего освобождения от грехов, нашей милости, которая дарована нам. Что касается этих мыслей, давайте мы прочитаем некоторые места Писания. Я хочу начать с Евреев, 1 главы, с 1-2 стиха. Я хотел бы, чтобы мы в прошедшее время, в котором написаны эти места, чтобы мы обратили внимание, что Бог не когда-то сделает, Он уже это сделал. Все в прошедшем времени было, Он уже сделал, совершил. Евреям, глава 1, стих 1, 2. «После того, как Бог в прежние времена многократно и многоразличным образом говорил к отцам в пророках, Он в конце этих дней говорил к нам в Сыне, которого Он поставил наследником, которого Он поставил наследником всего, и через которого Он сотворил и времена мира», и так далее. Он уже сделал, Он совершил это. Он не когда-то сделает это, Он уже сделал. Бог через пророков уже говорил и возвестил, что Он сделает. В Сыне Он говорил, и возвещенное прежде привел в Божию реальность. Здесь действительно это, в Иисусе Христе, все реализовал обещанное. Из послания Ефесянам, из первой главы, я хочу читать третий стих. Ефесянам, глава первая. С 3 по 5 стих. «Да будет прославлен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который благословил нас во Христе всяким благословением духовного рода, находящимся в небесном мире, ибо в нем Он избрал нас уже прежде основания мира, к тому, чтобы мы могли святыми и непорочными стоять перед лицем Его. И предопределил нас в любви через Иисуса Христа быть сыновьями, принадлежащему Ему по благоволению воли Своей». Кто хочет дальше читать, он может и дальше читать. Всегда заново и заново стоит здесь то же самое. Бог уже сделал. Бог не когда-то что-то сделает из этого, что мы читали. Он уже это сделал. Бог избрал. Бог искупил. Бог умилостивился. Бог прежде основания мира наши имена внес в книгу жизни. Бог нас предопределил, чтобы мы по Его благоволению, по благоволению воли Его могли жить. И как мы здесь читали, «Да будет прославлен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, который благословил нас во Христе всяким благословением духовного рода, находящимся в небесном мире». Возлюбленные, если эта полнота благословения еще не полностью прошла к прорыву, еще не полностью открылась в нас, тогда причина не в Боге, тогда причина только в нас. Где-то что-то, где-то какие-то обстоятельства, что бы ни было, еще является препятствием. Со стороны Бога все действительно произошло. Бог не когда-то сделает, Он уже это сделал. Он благословил нас всяким благословением духовного рода, находящегося в небесном мире. И это Он сделал во Христе Иисусе. Чтобы это благословение в нас и через нас могло бы полностью открыться, мы должны стать сосудами, которые позволяют Богу, Господу, их очищать, сосуды, которые ставят себя в предоставление Богу, чтобы полнота благословения, которое Он даровал и дал во Христе, чтобы эти благословения могли бы через общину стать явными, открыться. Брат Бранхам очень красиво когда-то сказал, он сказал, «Все, что был Бог, Он излил во Христа». И все, что вся полнота излилась, которая была во Христе, излилась через излияние Духа Святого на общину. А теперь, и мы все это знаем, теперь речь о нашей вере. Петр мог бы долго сидеть еще в этой лодке, если бы он не сделал то, как сказал ему Господь. Если бы он это не сделал, не случилось бы никакого чуда. Сети бы не наполнились. И мы должны отважиться и Господу сказать, «По слову Твоему, Господи, мы верим, что мы всяким благословением духовного рода благословены во Христе Иисусе нашем Господе». Как они находятся в небесном мире, эти духовные благословения. И дальше мы читаем вместе с 9 стиха, та же глава, может быть, только 9 стих. «Ибо Он возвестил нам тайну воли Своей по Своему свободному решению, исполнение которого Он предпринял Себе». Всегда заново это понятие или понимание, что Он уже сделал это. Он открыл нам тайну, возвестил нам тайну. Можно 22 стих еще читать. 22 стих в той же главе. «Да, Он все положил к ногам Его и сделал Его все превосходящим для общины, которая есть тело Его, Он стал главою этого тела, полнота того, кто все во всех наполняет, всех наполняет». Мы должны себе так представить. Христос есть глава тела. Тело состоит из многих членов, и Он есть глава. Если эта полнота, полная полнота тело соединяется и с главою переживает соединение это тело, то тогда от главы все тело насыщается, все тело наполняется силой от главы, от головы. И тело может производить то делать, чего требует от него голова. Посмотрите, если мы голову наблюдаем, руки не вырастают из головы, ноги тоже нет. Но голова дирижирует всем телом, что руки можно использовать, ноги можно использовать для того, чтобы сделать то, что голова хочет. И если мы, как верующие, Господу полностью предоставим свои силы, тогда давайте сделаем это полностью, безотказно, и скажем просто: «Господи, мы знаем, что время очень коротко, Ты сам приготовил себе тело, и это тело есть община». И на основании 1 Коринфянам 12 главы, 12-13 стих, «Мы как члены в тело Христа мы крестимся, но члены различны сами по себе». Я читаю еще здесь 23 стих, Ефесянам, еще 22 стих тоже, и 23. «Да, Он все положил к ногам Его и сделал Его все превосходящим главою для общины, которая есть тело Его, полнота того, кто все во всех наполняет». Если община является Его телом, тогда должны быть где-то ноги. Тогда должно быть в самом конце, через общину, Полная победа Иисуса Христа должна быть открыта. И сатана, и все демоны должны быть положены перед нашими ногами или под нашими ногами. Не только под его ноги, но под ноги его тела. Под ноги его тела. А его тело есть община. И если мы такую веру получим и вызов, брошенный нам, поймем и скажем, для рассудка нашего, Господи, непонятно, но если Ты в Своем Слове так говоришь, то пусть это от сердца произойдет. И тогда это произойдет, дорогие. Нам нужно только наше поручение осознать, наше состояние или наше положение пред Богом осознать, и тогда все у нас получится. Из Ефесянам, из 2 главы, 4 стих и ниже, Ефесянам послание, 2 глава, со стиха 4. «Но Бог, богатый милосердием, по великой любви Своей, которую Он питал к нам, и именно, когда мы были еще мертвы по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом». Давайте мы здесь остановимся коротко. Кто уверовал, кто был спасен, кто получил вечную жизнь, для него это произошло. Когда наш Господь и Спаситель на кресте Голгофском умер и, умирая, возопил, совершилось. Он это все уже сделал, как и написано здесь. Он вместе со Христом оживотворил нас. «По милости вы были спасены, и воскресил нас во Христе Иисусе, и переселил с Ним в небесный мир». Всегда это понимание, что Он уже сделал, уже прошедшее время, не когда-то в будущем сделает, Он уже это совершил уже, Он это уже сделал. Во 2 главе еще 18 стих, Ефесянам 2, 18. «Ибо через Него мы оба теперь имеем свободный доступ к Отцу в одном Духе». И это всегда тот же самый Святой Дух, через Которого мы получили доступ. Он уже это сделал, опять же. Откровение из 1 главы, книга Откровения, глава 1. Тоже еще первые стихи только из этой главы. Откровение, 1 глава, 1, 2 стих, а потом 5, 6. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать слугам Своим, что должно произойти вскоре. И Он через послание ангела Своего возвестил это слуге Своему Иоанну через знамение. А этот свидетельствует теперь о Слове Божьем и о свидетельстве Иисуса Христа и о всем, что он видел. Всегда, опять же, это уверенность. И как раз-таки эту уверенность мы нуждаемся в ней. Не человек взял на себя что-то. Бог послал своего ангела. Бог имел своего слугу на острове Патмосе Иоанна. Он мог ему возвестить, чтобы и последующие слуги знали, в чем суть дела. И мы ведь все читали, чтобы показать слугам своим, что должно произойти вскоре. Речь так, что идет не о одном человеке здесь, слуге. Да, о слуге, если о принятии Слова Божьего. И о множественном числе, если передать другим, многим другим. Еще раз первый стих. Посмотрите, как здесь написано. «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Иоанн, ученик его Господень, ему дал Бог, чтобы показать слугам своим, не только Иоанну показать, но чтобы потом показать и слугам своим, множественное число, что должно произойти вскоре. И так имеет Господь слуг на земле, и поэтому они получат связь к пророческому слову и ко всем тем вещам, которые Бог показал своему слуге Иоанну. Нужно быть поставленным на этот путь Богом. Невозможно самому встать на этот путь и сказать: «Вот я, Господь, и делай со мной, что ты желаешь». Нет, Бог должен это сделать. И так и написано, и со словом, что Он уже сделал. Бог уже поставил в общине апостолов, пророков, пастырей, учителей, евангелистов. Если служения еще не открылись полностью, тогда причина только в нас. В Боге нет причины. Он уже это сделал, и никто не сомневается в том, что Бог это уже сделал, ибо Бог это уже сделал. Аминь. И здесь мы должны просто дать Богу право и сказать: «Господи, по Слову Твоему, мы хотим верить в это и с верою принять то, что Ты и служение, которые Ты поставил в своей общине, Ты откроешь их полностью через какое-то короткое время для славы имени Твоего». И потом еще в той же главе, Откровение 1 глава, стих 5 и 6. «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых и властелина над царями земли, Ему, который любил нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога и Отца Своего», и так далее, и так далее. Так что всегда заново и заново это убеждение, что Он уже это сделал, Он не когда-то сделает в будущем. Нет, Он уже это сделал. А что Он уже сделал? Верите ли вы, что Он сделал это совершенным? Мы искуплены, мы уже дети Божьи, мы уже священничество, народ священников, мы уже цари и священники, но еще полностью не открылось, что мы уже есть. Но столько уже открыто, что мы искуплены, что мы дети Божьи, уже стали детьми Божьими, что Он нас вывел из всех заблуждений, что Он наши сердца открыл, наши глаза помазал, что мы чтобы мы слышали то, что Дух общинам через пророческое слово или через послание нашего времени говорит. Многое мы можем уже подтвердить, что оно уже произошло с нами по отношению от Бога. Произошло уже, совершилось. А все другое, мы в этом становимся на фундамент веры и на фундамент Слова Божьего и говорим, что «Ты уже сделал это, Господи». Только еще короткое время пройдет, и тогда полностью откроется. Но Бог действительно уже сделал. Бог посылал уже своих пророков, как Он это обещал. Бог с нами говорил. Бог нам разумение открыл к Святому Писанию. Он к нам говорил, можно эту мысль видеть во всех, во многих местах Писания и заново повторять эту мысль, говорить: «Господи, Ты уже сделал, Ты уже совершил». И если мы все это пред Своим взором приводим, что Он уже сделал, то тогда нам будет легче верить, что те вещи, которые еще не произошли с нами, то они через какое-то короткое время они откроются в нас. Со взором на скорое возвращение Господа Иисуса Христа хочу прочитать из послания Петра пару мест. Первое место – это второе послание Петра, глава 3. Эти оба места из послания Петра. Второе Петра послание, 3 глава. В первых стихах ведь написано, увещевательные слова, второй стих здесь написано: «Чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя». И потом говорится об конце дней, что будут спрашивать кощунники, где же теперь обещано его пришествие. И потом он говорит о том, что будет, что один день у Господа — это как тысячи лет у нас. Он не медлит исполнением своего обетования, 9 стих, как некоторые люди видят в этом медление. 10 стих. «Придет же день Господень, как вор», и так далее, и так далее. Потом тот стих, который я хотел прочитать, в общем-то. 14 стих, второе послание Петра. И глава у нас 3, 14 стих. «Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним, незапятнанными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и наш возлюбленный брат Павел написал вам по данной ему мудрости». Просто это наставление или предостережение. «Возлюбленные, потому что вы находитесь в ожидании, то ревностно старайтесь быть найденными перед Ним, незапятнанными и непорочными в мире». Мы знаем, что Павел Ефесянам написал, что Господь Он представит пред собою невесту без пятна и без порока, невесту, которая дала себя приготовить, невеста, которая несет в себе сущность жениха, которая стала одно со своим женихом. И мы верим, что Бог мощным образом находится в действии через силу крови Агнца, через Слово Божие, которое ведь стало животворенным в нас после того, как оно открыто было нам через Духа Святого и через Духа, который берет Слово Божие и оживотворяет его в нашем сердце, и чем дальше, тем больше приводит нас в соответствие со Словом Божиим и с Богом. И что в конце жених, невеста и жених будут в одном духе. Это будет божественное единство. Это будет тело Господне, полное функциональное тело. Это будет как пророк Иезекииль в Ветхом Завете видел о Израиле. Помните, когда в долине это кости лежали там, рассеянные. И он спросил, могут ли они ожить, эти кости? И ответ был «да», они могут снова ожить. «Скажи, говори к Духу Господнему». И потом он говорил к Духу Господню. И сказал ему, «Приди от четырех ветров земли и вдохни в эти рассеянные кости, разбитые кости, жизнь». И он смотрел на эти кости и видел, как внезапно эти кости собрались в одни места, и кости начали соединяться, и суставы начали соединяться, и вены, и все другое. И потом плотью покрылось все. Все эти стадии нам показываются в Ветхом Завете, в Иезекииле, и потом внезапно стояло великое войско тех, которые были разбиты, убиты, как мертвые кости лежали в долине. Но с ними Бог еще что-то имел, задумал, и они внезапно стояли живые на своих ногах с полной функцией. И так должно стать, и так будет со всеми членами на теле Господа Иисуса Христа. Пусть сегодня мы смотрим на эту долину и говорим: «О Боже!» И мы смотрим и жалуемся, и никто не может поднять взор к небу. Все в рассеянии, все в разбитии. Но не заботьтесь, не бойтесь. Если всемогущий Бог так предусмотрел, что все придет вновь в первоначальное состояние, и в конце будет община так стоять, как она вначале стояла, в силе Божьей. И поэтому Бог будет бодрствовать над Своим Словом и прекрасно приведет свое дело к завершению. Здесь нам говорится: «Поэтому, возлюбленные, вы находитесь в ожидании всех вещей, то будьте, старайтесь быть незапятнанными, найтись пред Ним в благословении Его. Пусть это так будет нам даровано в наши сердца, в нашей жизни, чтобы мы стремились к святости и к миру с каждым человеком с нашей стороны, стремились к миру и держали этот мир крепко, чтобы действительно сущность и жизнь нашего Господа через нас могла бы явиться, могла бы быть показана. Здесь нам требования: возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь. Можно ожидать вещи, можно знать, что они придут, все эти события, но быть неревностными, не стараться избежать всего того, что найдет на Вселенную, и не задумываться, чтобы быть найденными пред Ним, незапятнанными и непорочными в мире. Можно быть беспечными, конечно, но пусть Господь в этот момент, в этот час все-таки даст в нас это желание, чтобы было вложено от Бога в нас это желание, чтобы мы так, чтобы мы стремились так пред Ним предстать, какими мы должны будем предстать в час Его возвращения, чтобы мы могли все привести в порядок с Богом в нашей жизни и с людьми, с братьем и с сестрой, с братьями и сестрами, с мужем, с женой, чтобы не было в нашей жизни, чтобы с нашей стороны все было приведено в порядок. И Господа просто просить о том, чтобы Он был милостив к нам, потому что мы желаем без пятна и без порока, омытыми в Слове Божьем, очищенными в бане водной, в Слове Божьем, освященными в истине Слова Божьего, быть пред Господом, когда Он вернется. Это место Писания на наше время очень актуально. Мы сейчас ожидаем последних вещей, событий, которые придут на Вселенную. Но при этом ожидании мы должны ревностно стараться, как и мы читали, быть найденными перед Ним, незапятнанными и неповинными в мире. Кто из нас хочет или имеет стремление к глубокому общению с Богом, снова читать Библию каждый день, с Господом ходить по этой земле, с Ним вести эту жизнь? Я думаю, Господь Бог хочет нам все это подарить сегодня, поэтому мы и пришли сюда и к этому Слову подошли. Из 2 Петра, 1 глава, как часто уже цитировалось это слово. Второе послание Петра, 1 глава, 19 стих. «И тем тверже пребывает у нас ныне пророческое слово, которое мы имеем, и вы хорошо делаете, что обращаете на него внимание, как на свет, сияющий в темном месте, пока не настанет полный день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». И это мы хотим принять в наше сердце, чтобы мы обращали на пророческое слово, но в то же время старательно старались быть незапятнанными, непорочными, предстать пред Господом, быть готовыми встретить Господа, и чтобы Он простил нам все известные и тайные грехи, чтобы мы полностью просили Его полностью, чтобы Он омыл нас и говорили: «Омой нас, Господи, в крови Твоей святого Сына Твоего, даруй нам общение такое, как ты желаешь. Это личную связь к тебе даруй нам. И я думаю, Он даст нам по милости Своей все это. Еще одно прекрасное слово, нам всем известное слово из послания Римлянам. Время ведь так быстро всегда проходит. Римлянам послание, 8 глава. И давайте мы будем радостны тому и обретем новое мужество, что Бог еще многое великое сделает с нами. Римлянам, 8 глава. Прочитаем это слово и будем видеть это помазанными глазами и примем то, что Бог лично хочет сказать нам через это слово. Римлянам послание, 8 глава, со стиха 28. «А мы знаем, что тем, которые любят Бога, все вещи содействуют к добру, то есть тем, которые призваны по решению Его». Давайте мы остановимся на этом стихе. Пару моментов. Не весь остаток мира может это сказать, но те, которые любят Бога. А почему они любят Бога? Потому что Он вначале возлюбил их. И почему это происходит? Потому что мы по Его решению были призваны. И по Его предопределению. Некоторые переводы по-разному здесь выражаются. И поэтому все вещи содействуют нам к добру. Все равно, что бы ни было, если бы мы даже не видим в себе еще этого, и над другими не видим ничего этого, и даже мы головы качаем порою, что такого не может быть, это ведь невозможно. Давайте утихнем пред Богом, и вы увидите и поймете, что Бог всегда прав, что все те, которые любят Бога, все вещи содействуют им к добру. Не только хорошие вещи, все вещи написано, и плохие тоже. Все вещи содействуют к добру, то есть тем, которые призваны по решению Его. И мы знаем, что сказано в Писании, «Благодари Бога во всяких случаях жизни, ибо так хочет Бог во Христе». И 29 стих. Обратите внимание, какие тут слова. «Ибо тех, которых Он предусмотрел прежде, их Он предопределил наперед стать подобными образу Сына Его. Ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев». Мы после того, как певцы здесь пели эту песню, мы уже говорили, у Иоанна в послании написано, что мы увидим Его, как Он есть. И поэтому мы не верим, что если кто-то возвещает учение о семи громах, что Господь уже пришел, мы не верим в это. Когда Он придет, тогда мы увидим Его, и тогда мы будем преображены в Его образ. Святое Писание так учит, что тот же самый Иисус тем же самым образом придет, как вы видели Его восходящим в небо на облаке. И я думаю, это всех наши стремления увидеть Его. И потом ведь мы еще приветствовать будем Авраама и многих других, но вначале Он нас встретит. И наш Господь, который пошел, нам приготовит место. Его мы сначала увидим, а потом и других. Я не хочу быть введенным в какое-то учение и что-то видеть там, чего там вообще не видно. Но я хочу верить только в Писание. Как в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе написано, что Господь придет снова, вернется с этим с голосом архангела и со звучанием трубы. Я знаю, что братья из Америки уже в 67-м году возвещали, что Господь уже спускается. Они учили, что первая фаза, То есть крик к пробуждению сейчас происходит. Они сказали, крик пробуждения – это есть послание, это есть возвещение. Поэтому Господь уже оставил милостивый трон. Я тогда переводил эти вещи. Я сразу качал головой, не соглашался со всем этим. И потом сделал такое заключение, что они противоречиво поняли то, что брат Брангам сказал в свое время, и что Святое Писание чему учит. В проповеди «Вознесение» брат Брангам о первом Фессалоникийцам 4 стиха говорил и потом сделал как бы прыжок в Писании к Матфею в 25 главу и сказал, и говорил о Матфея 25 главе, три раза в этой проповеди говорил о главе 25 Матфея и говорил, сейчас время, чтобы светильники привести в порядок, очистить их и наполнить лампы маслом и сосуды наполнить. И точно в наши дни исполняется это сейчас, что сейчас крик идет, все, жених идет, приготовьтесь выйти ему навстречу. Все то, что написано в 1 Фессалоникийцам 4 главе, все это произойдет, когда Господь вернется. И крик пробуждению – это крик пробуждению, обращенные к мертвым во Христе, ибо они первые воскреснут, умершие во Христе, они первые воскреснут, а мы, оставшиеся в живых, изменимся. Нам не нужен крик пробуждению, мы будем еще жить, те, которые будут жить, а те, которые мертвы, им нужен этот крик пробуждению. И они воскреснут прежде, потом мы изменимся, и вместе с ними будем взяты в воздухе навстречу Господу. Некоторые говорят еще так, Иисус Христос уже находится среди нас здесь на земле, и бракосочетание происходит со всеми нами уже. Это все неправда. Одно правда, Он послал свое откровенное слово, и Он находится в своем слове. Он не может быть отделим от своего слова, и Его слово есть дух и жизнь. Он сам ожидает на троне благодати, доколе последний не уверует. Доколе последние грешники не будут прощены, последние грешники не будут вызваны, и число наполнится, только тогда он поднимется и вернется за своими детьми. Еще хочу читать в Римлянам 8 главе, 29 и 30. «Ибо тех, которых он предосмотрел прежде, их Он и предопределил наперед стать подобными образу Сына Его, ибо Он должен был стать первородным посреди многих братьев. А как, кого Он предопределил наперед, тех Он и призвал, а кого Он призвал, тех Он и оправдал, а кого Он оправдал, тем Он дал и небесную славу». Вы читали, сосчитали, сколько раз здесь мысль проскользнула, что Он это уже сделал, это уже совершилось. Кого Он предопределил святым призванием, тех Он и оправдал. Я в проповеди брата Брангама, которая называется «Вознесение», он пишет, что оправдание пред Богом означает, как бы мы никогда не согрешили, как бы мы никогда не делали этого зла. Божье оправдание означает, что падший человек полностью был вынят из грехопадения, и таким образом он полностью прощен и переведен в общение с Богом, с близости в Боге. Божье оправдание происходит не по частям. Нет, во Христе Иисусе Он призвал нас. Мы были сораспяты с Ним, умерли с Ним, были погребены с Ним и с Ним совоскресли для новой жизни. Он все это совершил, Он все это сделал. Теперь только в нас еще. И как написано, Он дал нам небесную славу, и за это благодарность Ему. Еще, если вы позволите, одно место из Иоанна Евангелия, 17 главы. Стих 4, 17 глава, 4 стих Иоанна Евангелия. «Я прославил Тебя здесь, на земле, и завершил дело, исполнение которого Ты поручил Мне». Он все еще стоит здесь на двух ногах, все это еще перед Голгофой, перед распятием. А он уже говорит: «Я уже это сделал, я уже прославил тебя, я уже исполнил то дело, которое ты поручил мне». У Бога все уже произошло. То, что он, у него уже его решение является завершенным, совершенным делом. 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне из мира. Они принадлежали Тебе, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое». И дальше здесь мысль преследуется. Еще 14 стих, давайте прочитаем. Иоанна, 17 глава, 14 стих. «Я дал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не принадлежат к миру, как и я не принадлежу к миру». И это очень подходит к верующему человеку. Как наш Господь на этой земле не был нигде признаваем, для Него не было места, где бы Он голову мог сложить. В храме не хотел никто Его слушать. Нигде в обществе никто не хотел Его слушать. Ни в религиозном мире, ни в простом мире никто не хотел Его слушать. Так же и мы никуда не подходим. Нас просто терпят до того момента, когда мы будем взяты в небеса. Так что, как написано здесь, «Я дал им Слово Твое». И 26 стих. «И я возвестил им имя Твое». И всегда уже завершенное дело, совершенное. «Не когда-то сделаю, я уже это сделал», как он говорит. 24 стих. «Отец, я хочу, чтобы там, где я, были со мною и те, которых Ты дал мне, чтобы они видели славу мою. Ты мне дал их, и я приношу их к Тебе снова». Какие прекрасные слова! Здесь нету места для сомнения совершенно. Бог примирил мир с собою самим во Христе Иисусе. И кто Исаию 53 главу читает, и многие другие главы, там написано: «Он нес наши грехи, Он понес наши болезни, взял их на Себя. Он все это сделал, взял, совершил. Он нам помог в день спасения», как мы читаем в Исаии. И написано там: «Я искупил тебя и возвал тебя по имени Твоему, Ты мой, а имени Своему назвал Тебя, Ты мой». Давайте мы подведем небольшой итог тому, что было сказано. Как первое, мне такое впечатление, как бы хотел Господь привести пред нашим взором, что серьезное время настало, и что мы действительно живем сейчас не просто в последнее время, но очень коротко перед завершением всех вещей мы находимся, и что мы свою жизнь должны привести в порядок с Богом и с людьми, как община, представить свои силы полностью Господу, как тело Господня, и просили бы Его действительно: «Крести меня, Боже, Духом Твоим, крести меня в Твое тело», чтобы это тело Иисуса Христа стало живым организмом, и Он, как глава, мог бы быть главою в этом теле, чтобы Он мог все делать через Своих членов, члены Своего тела, чтобы это не звучало: «Тот или иной брат это сделал». Нет, чтобы звучало так, что Господь это делает во всех и через всех. И в этой взаимосвязи Господь хочет привести пред нашим взором, что с Его стороны уже все произошло. Он возопил на кресте, совершилось, Он искупил нас, Он открылся нам, Он нам Свое Слово возвестил, Он Свое имя над нами открыл и нам открыл. Все эти вещи мы можем подтвердить словами «да» и «аминь». Мы не внестоящие, мы теперь люди, которые были поставлены внутрь Царства Божьего. Через возрождение свыше мы ведь были врождены в Царство Божие и таким образом получили часть в том, что Бог сейчас делает. Пусть это будет как новая бодрость для нас, новый толчок к тому, чтобы мы не только по учению были приведены на новое состояние, осведомление, но чтобы и наша жизнь соответствовала. Пусть в этих обоих пунктах Бог даст нам благословение, чтобы действительно наша жизнь была благоволенна пред Богом, чтобы мы предоставили свои силы в Его распоряжение, как отдельной личности, а также как через Духа, крещенное Богом, Божьим Духом, наполненное тело Иисуса Христа, чтобы мы стали живым организмом, чтобы Он через нас мог совершать еще великие дела во свидетельство всем другим. И как написано, что не через войско, не через власть и силу, но Духом Моим, так говорит Господь, мы как сосуды, как члены Его тела, предоставим свои силы Ему. Не забывайте, что Тот, Который нас призвал, Он нас и оправдал. Тот, Который нас оправдал, Он нас и освятил. Он преобразил нас в образ Сына Своего. Просто еще не открылось. У Бога мы уже как сыны и дочери Божьи. Так Он нас видит. Но, как уже было сказано, еще полностью не открылось. Но еще наступит момент через короткое время, что все откроется. И тогда мы сложим эту земную оболочку и получим прославленное тело, и это тело будет подобно телу Христа после Его воскресения из мертвых. Для нашего рассудка, может быть, непонятно, но мы с верою принимаем это слово. Как был первый Адам, так и второй Адам. Как первые носили образ смертного, так вторые будут носить образ бессмертного, как написано в Писании. Господь все прекрасно совершил и сделал. Да прославится Его прекрасное и славное имя. Мы хотим радоваться пред Ним, приносить Ему честь и славу, что Он нас призвал, что Он нас вызвал из всех заблуждений, предопределил, избрал, оправдал, да, преобразил в свой образ. Мы хотим возносить Ему честь и славу через веру. И это все во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.